Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Радиопередача «Примиритель» – это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое. Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Я хотел бы начать чтение Евангелия с первого послания святого апостола Иоанна, 4 глава, 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Бог есть любовь, любовь. Однажды один из духовных братьев святого апостола Иоанна, его современник, человек весьма благочестивый, и очень серьезно настроенный к христианскому подвижничеству, застал апостола, играющего с куропаткой, прирученной куропаткой. Есть такая птица, похожая на маленькую курочку. И вот тот, кто написал удивительные слова Евангелия, мы читаем Евангелие от Иоанна, три послания и такую потрясающую, потому что не подберешь другого слова, именно сотрясение внутреннее разума, духа, сердца, такую книгу, как «Апокалипсис», вот этот человек, этот автор, как ребенок, играл с куропаткой. На его лице была, возможно, улыбка, некое умиление. Брат, конечно же, был смущен. Он сказал: «Негоже так проводить время. Негоже так расслабляться, нельзя так». На что апостол Иоанн ответил очень спокойно: «Если тетиву лука все время держать натянутой, то она через некоторое время растянется, и лук перестанет стрелять прямо». Я думаю, что это очень интересная и точная оценка, который апостол Иоанн привел для нормальной жизни человека. Человек не может быть всю жизнь как натянутая стрела. Тот брат в таком своем рвении подвижничества этого не понимал. Но для чего я привел вам эту историю? Потому что в этот день мне хотелось бы ослабить немножко тетиву нашего духовного напряжения. Я не говорю, что мы будем играть в какие-то игры, но мне хочется сегодня сказать некое слово, затронуть особую тему. И я хочу говорить с вами не как с младенцами во Христе. Конечно, я понимаю, что в церкви сегодня есть люди, которые делают только лишь первые шаги, новоначальные люди. Но в большинстве своем здесь те, кто уже стоят на пути усовершенствования, чьи чувства уже приучаются к навыкам к различению добра и зла. Я хочу говорить с вами сегодня, как с духовными людьми, говорить о Боге, в которого мы верим, о Боге любви. Вот это особенная тема, которая звучит, я бы сказал, настолько обыкновенно сегодня в наших устах, в наших речах, на наших плакатах церковных, на листовках, которые раздают, это словосочетание стало настолько привычным, что мы даже ничему уже больше не удивляемся. Бог есть любовь. очень обычное, стандартное, я бы сказал, выражение для христианского общения. Как только мы не встречаемся с кем-либо, мы стараемся передать это в наших словах. Это слово очень привычно. Но вот что интересно. Привычно-то да. А вот осознать, что это такое, и принять эту любовь человеческим сознанием, именно человеческим сознанием, потому что человек устроен так, что все пытается измерить только лишь тем малым опытом, который он пережил, который у него есть. Так вот, оказывается, чтобы принять эту любовь человеческим сознанием, очень непросто нужно жить, мыслить и поступать. Это очень непросто для человека, вообще для человека, даже для христианина. Казалось бы, что тут необычного? Да понятно все, Бог есть любовь. Но вот если коснуться истории, оказывается, в религиозном сознании людей не было такого глубокого понимания, о котором скажет апостол Иоанн. Мы так и называем его апостолом любви. Мы не знаем, насколько это был любвеобильный человек и отличался ли он большей чувственностью по отношению к братьям или большими делами, чем апостол Павел или Петр. Но его называют апостолом любви. Почему? Именно потому, что он и передал это откровение, точно сформулировав его всего лишь в трех словах. Бог есть любовь. Обратите внимание, не то чтобы Бог имеет любовь, Бог может любить, или Бог хочет любить, или Бог способен любить. Нет, это более глубоко, мы не задумываемся. Бог есть любовь. И никогда в религиозном сознании человечества не было такого ярчайшего утверждения. Никогда. Как так? Бог милостивый, говорили евреи. Да, конечно, так говорили. Бог справедливый. Так утверждалось и утверждается до сих пор. А это означает, что карающий за зло и награждающий праведных. Да, так было в религиозном сознании. Но в чем же разница? Я хочу подчеркнуть. Во всех религиях, которые были до христианства, и те, которые возникли после христианства, такие, например, как ислам, во всех религиях Бог стоит над миром. Он стоит над человечеством. Он Всевышний в полнейшем осознании, если это возможно осознать, этого титула. Он всемогущий, он богатый. И если он хочет, он может помиловать человека. Если он хочет, он может установить правду и справедливость на земле. Если он хочет. Но вот христианство утверждает нечто совсем необычное, что само существо Бога есть любовь. Может быть, это будет дерзновенно сказано перед собранием. Он не может не любить. Именно это глубочайшее откровение апостол Павел передал нам. Но мы еще помним те слова Христа, которые тоже являются девизом, или, как говорят, хрестоматийными, то есть основополагающими, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Мы знаем эти слова. Бог любит. Это выражено в том, что Он однажды воплотился, стал человеком. Он был рожден в яслях, Он был рожден в уничижении, в человеческом осрамлении вот этой жизни, в человеческом низовом обществе. И мы читаем, что его любовь была выражена в крестной жертве, которая перевернула не только сознание человечества, но и саму сущность бытия. Поэтому апостол Павел говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие». Именно почему это так? Почему для иудеев это был соблазн? Ведь они жили по Ветхому Завету и верили в единого Бога. Они учили, и мы много раз читаем в Ветхом Завете о том, что милосерден Господь и многосострадателен, и Он любит прощать и миловать. Они учили о справедливом Боге. Да, это так. В чем же был соблазн? Именно в том, что мы слышали. Христос распятый. Потому что даже для иудейского сознания невозможно было представить, что Бог мог снизойти до такой глубины уничижения и смирения ради любви к человеку. Сегодня для нас это является чем-то обычным, мы уже не восхищаемся. Но для иудеев это был соблазн. Они не могли поверить, что так могло быть. Апостол Иоанн пишет, 8 стих той же главы, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Это утверждение о том, что Бог способен так любить, не только соблазн для иудеев, но для человеческого сознания, написано Эллином, это безумие, чтобы божество так могло уничижиться из-за любви. Одно дело, и это люди понимают, и понимают во всех религиях, одно дело, когда от избытка. Да мы и в жизни видим подобное нечто, когда человек обеспеченный, богатый и, в общем-то, не жадный, от избытка, от богатства своего может помочь убогому, может покрыть чьи-то долги, потому что много у него всего. Но другое дело, чтобы он сам пошел и пострадал за его долги, чтобы сам претерпел за него казнь. Это нечто иное, безумие в глазах эллинов. Это не просто милость. Я хочу подчеркнуть, всесильного, всемогущего Бога, которому ничего не стоит дать что-то. А мы так действительно о Боге часто думаем. Ведь что тебе стоит? И люди так размышляют. Но это не просто милость, когда Бог дает что-то. Другое дело – отдать самого себя. И вот я хочу сказать, что это учение, это понимание с большим трудом воспринималось в церкви. И даже больше сказать, с большим трудом воспринимается и сегодня в христианстве. Существует много попыток объяснить сущность божества по ветхозаветному образу. Когда люди сталкиваются с различными определениями, так скажем, противостоящими любви, как гнев, ярость, месть и так далее, люди начинают теряться в этом понимании и пытаются действительно найти какой-то баланс, объяснить это по ветхозаветному пути, который, я не раз повторяю, это отношение по закону. В чем выражаются отношения по закону? Мы знаем и понимаем. Согрешил – наказан. Сделал добро – добрый Бог тебе что-нибудь даст. Так мыслили и мыслят до сих пор люди. Еще во времена Иова мы видим эту картину. Друзья Иова многострадального понимали именно так все, что с ним произошло. Но если ж ты в таких поражениях, в таких язвах, Иов, если у тебя такие потери в жизни, то ищи в себе грех, ищи что-то, а мы уж тебе поможем. Мы поможем тебе выйти на чистую воду или уж выведем тебя. Ищи грех. Более скажу, даже ученики Христа, а ведь они тоже были из иудейского народа и учения соответствующего, восприятия жизни, жизни по закону. Даже они точно так же воспринимали все в самом начале своего хождения со Христом. Помните слова нашего Господа: «Трудно богатому войти в Царство Божие». Помните эти слова? И какая реакция учеников? Какая реакция учеников в тот момент? Да кто же тогда может спастись? Казалось бы, ну почему такая реакция? Вопрос очень понятный, точнее, заявление очень понятное. Казалось бы, трудно богатому войти в Царство Божие. И мы всегда мыслим с нашей точки зрения. Но если богатый, значит, очень занят своими делами, ему не до Божьих дел. Мы так мыслим. Но ученики мыслили совсем иначе. Раз богатый, значит, Бог его благословил. Значит, он наполнен Божьим благом. наполнен Божьими подарками, наградами от Бога. Богатство в понимании ветхозаветном – это награда жизни человека. Это удивительно, но так. И действительно, ученики тогда, недопонимая учение Иисуса Христа в целостности, они были испуганы и смущены. Как, если тот, кто одарен настолько, если он по земным меркам, ну, если ты богат, значит, ты все делаешь правильно в своей жизни. А если ты беден и нищ, что-то не так у тебя. И они были смущены. Тогда кто же, если не богатый, кто же может войти в Царство Божие? Кто же тогда может спастись? Почему так смущало их это? И почему сегодня, когда мы говорим о Боге любви, нас тоже нечто смущает? Действительно, существует факт, неоспоримый факт, что и в ветхозаветных посланиях, и в Евангелии, в словах Господа Иисуса Христа, и в апостольских письмах Церкви, и в творениях подвижников Церкви первых и последующих веков очень немало на самом деле говорится о наградах и наказании, которые приходят в жизнь человека от Бога в соответствии с тем, какой он жизнью живет. Мы это читаем, мы это видим воочию, так оно черным по белому написано. Тогда как же объяснить? Меня в свое время поразил один факт. Когда я начал изучать предания подвижников церкви, то есть тех отцов церкви, которые жили в послеапостольское время, которые были преемниками самих апостолов. Некоторые из них видели апостолов, некоторые были уже как бы внучатыми отцами, если можно так выразиться, то есть жившими через поколения. Мне было очень интересно, как они видели своего Бога, как они понимали и объясняли вот те труднодоступные, казалось бы, и несочетаемые понятия, как наказание, месть и в то же самое время любовь всеобъемлющая. Как это можно было совместить? И вот я хотел бы вам зачитать буквально одну или две цитаты сегодня. Я не зря сказал, что мне хочется немножко в этот день отпустить тетиву, чтобы не то, чтобы нам расслабиться, но чтобы нам понять, что то Слово Божие, то христианство, то действие Духа, которое мы переживаем в нашей жизни, оно многогранно и глубоко, что нам еще очень много нужно познать о Боге, познать не умственно, но сердцем. И один из таких подвижников церкви, которого звали Антоний Великий, я должен сказать, что немного великих было в церкви, точнее, немного тех, кому сама церковь уже через много лет после их жизни давала вот такой титул. Мы понимаем, что эти люди не сами себя так называли. Это не так, как сегодня. Каждый, кто хочет, называет себя то апостолом, то еще кем-то. Никто тебе не давал, а ты уже назвал себя, да? Это давалось людям как общее мнение окружающих их собратьев впоследствии их жизни, уже впоследствии. Так вот, Антоний Великий, подвижник, святость которого занимает особое место в церкви, человек глубочайшего ведения, он жил и трудился вот в этот период от начала 300-х годов нашей эры, как раз к тем годам, когда был Первый Никейский собор, и он был одним из учителей Афанасия, который также назван великим, который обличал арианскую ересь на Никейском соборе. И вот что этот человек пишет, что он оставил нам. К сожалению, прежде чем я прочту, хочу сказать несколько слов. Не так давно церковь смогла, особенно в России, познавать вот эти глубокие мысли древних подвижников. По какой причине? А потому что не было просто переводов на современные языки. И когда они появились, кругозор расширился. Я хочу, чтобы и у нас он сегодня расширился. Что говорит этот человек? Я попробую процитировать с некоторым сокращением. Послушайте. Он говорит: «Бог благ и неизменен. Если кто, признавая, что Бог неизменен, вдруг недоумевает, как же он тогда, неизменный Бог, а добрых радуется, а от злых отвращается. Как же он тогда может на одних гневаться и к другим оказывать милость? А те, кто согрешил, когда они каются, он являет себя перед ними милосердным. Вот он описывает вот такое состояние. Если вы признаете, что Бог неизменен, то как же тогда объяснить? Он задает вопрос, что вот ты сегодня плохо поступил, и Бог поступает или чувствует по отношению к тебе, как чувствует человек. Он вроде бы любил, а сейчас совсем не любит, гневается. Мы понимаем, что когда гнев в нас нарастает, по человеческому понятию о любви говорить не приходится. В гневе люди могут ударить другого человека. Так и говорят, что в ярости, в гневе можно сделать то, о чем ты потом будешь жалеть. Солнце да не зайдет во гневе вашем, сказано. Утишитесь. Слово Божие говорит, апостольское послание. Но в то же самое время мы так мыслим о Боге. И он говорит, на это надо сказать, что нелепо думать, что божеству, послушайте, хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое, доброе творит. Вредить же никому не вредит. Он всегда пребывает одинаково. И дальше добавляет, а вот мы меняемся. Когда добры бываем, то по сходству с Ним вступаем в общение с Богом. Когда злы, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, бываем Божьими. Делая злыми, отвергаемся от Него. И это не значит, подчеркивает Афанасий Великий, что Он гнев имеет на нас. Но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, а мы с демонами-мучителями воссоединяемся. Если же потом молитвами и покаянием снискиваем разрешение, то есть освобождаемся, отрекаемся внутри себя от греха, это не значит, что мы Бога переменили. Вдумайтесь, какие мысли. Или что мы Его ублажили. Но что через обращение наше к Богу, уврачевав сущее в нас зло, мы опять соделываемся способными принять Божью благодать и благость. Так что сказать, что Бог отвращается от злых, это то же самое, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Послушайте, какие мудрые слова, как интересно. Смотрите, что этот подвижник показал в своих размышлениях, в своих наставлениях, что в нашей душе происходит, что происходит в нас внутри в связи с грехом или, наоборот, в связи с покаянием. Когда мы во грехе, мы глаза свои как бы закрываем от солнца, мы как будто прячемся в пещеру. Солнце светить не перестает, послушай. Но это мы прячемся в пещеру безысходности, холода, мрака. Грех закрывает нас от Бога, а солнце по-прежнему светит. Но человек себя от Бога скрыл. Что же происходит в покаянии? Сердце человека открывается. И значит, что происходит? Мы становимся доступными для Бога. Точно так же, если дом, в котором не мыли окна очень давно и закрыли ставни, как бы не было светло там, снаружи, внутри темно. Но покаяние именно и есть то, о чем сказано. Христос стоит у двери и стучит. Когда открываются эти ставни и омывается окно нашей жизни, свет, который есть, был и будет, проникает в нашу жизнь. Слава Богу! Удивительные мысли, которые мы сейчас слышим. Бог всегда любовь и ко всем, и ко всему. Однако это мы по-разному воспринимаем Божьи действия. И тогда будьте внимательны. Со стороны, именно со стороны все выглядит так, что Бог одних наказывает, других награждает. Я помню, как один человек привел очень хороший пример. Он говорит, представьте себе некую картину. Сейчас очень модно говорить об инопланетянах. О них есть много разных как бы истинных программ и фильмов, и комедий, и тому подобных вещей. Я говорю, представьте вот такую картину. Некий инопланетянин, наблюдая за земной жизнью, присутствует на приеме у врача. Он подглядывает, подслушивает и присматривается к тому, что делает врач. И что же он видит? Он поговорил с одним человеком, очень внимательно поговорил. Он осмотрел его со всех сторон. И он выписывает ему путевку на курорт. И он настаивает, говоря, тебе нужно отдохнуть, тебе нужно побыть на солнце, тебе нужно провести вот это время таким-то образом, тебе нужно принять лечение. Ничего не делай, просто поезжай на курорт. Вдруг следующий пациент, врач поговорил с ним, все вокруг заволновались, человека на каталку, под нож и давай потрошить. Что бы он подумал? Как бы он все это оценил? Два человека, одного на курорт, другому живот вскрыли. Тот же самый врач. И он бы думал, наверное, так. Первый, наверное, очень врачу угодил. Первый, наверное, что-то такое для врача постарался сделать, что тот к нему отнесся, ну уж очень с большой добротой. А второй, ну прямо как враг ему. Но мы понимаем, что это не так. Все на самом деле просто. Тому первому, кто был посетителем у врача, ему просто требовалось укрепление. Может быть, он ослабел, у него был ослабленный организм. Врач посоветовал ему отдых, направил его на курорт, настоял, вручил ему эту путевку, еще проследил о том, как он там соблюдает курортный режим, ничего не делания. Просто кушай и имей медицинские процедуры. А второму нужна была срочнейшая операция, потому что внутри его жила болезнь смертельная. Смертельная опасность могла постигнуть его прямо через мгновение. Поэтому его на стол операционный и вскрывают, даже еще не успев до конца, может быть, обследовать, потому что опасность вот так велика. Так что же получается? Одна и та же любовь в зависимости от состояния человека выражается в разных действиях. Кстати, а мы, глядя на людей, когда они попадают в разные ситуации, очень часто судим судом неправедным, имеем разные мысли, потому что человеческое понимание весьма примитивно. И вот это примитивное понимание, а мы уже сейчас живем в 21 веке, но в те годы, когда было записано Евангелие, когда оно было канонизировано, действительно, понимание человека жизни было очень отличным от сегодняшнего. Мы даже понимаем, насколько груба была жизнь в бытовом смысле. Порой нас удивляют столь кровавые междоусобные войны, о том, как такие благочестивые люди, как Давид, взяли и в жерновах всех перемололи, да? Жизнь отличалась от сегодняшней жизни. Восприятие человека было другим. Я повторюсь, сама жизнь ничего не стоила. Мы понимаем. И психология людей была иной. Я уже сказал о том, как отличалась психология иудеев и даже учеников Христовых. Трудно богатому в царство войти. Иова, друзья, раз болен, значит, у тебя проблемы. Раз у тебя неприятности, значит, у тебя грех. Весь мир был пронизан таким сознанием. Однако сам Господь сказал, что Бог повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. Но один, это уже добавляю я, выходит на это солнце, а другой прячется. Я продолжу и потом объясню, потому что я знаю, сейчас возникает некий вопрос. Он уже как бы витает в воздухе. Еще один подвижник церкви, которого звали Григорий Ниский, очень сказал интересную фразу. Хотя и говорится, что Бог милует и гневается, щедрит, то есть щедрость свою являет, или забирает. Смотрите, что он говорит. За каждым из таковых библейских изречений слово учит нас, что через все эти наши свойства, или я скажу современным языком, понятия, Провидение Божие приспосабливается к чему? К нашей человеческой немощи. Чтобы те, кто наклонны ко греху, по страху наказания хотя бы удерживались от греха. А те, кто упали и желают возвращения, не отчаивались, но возвращались к Богу через покаяние. Вот интересно, говорит этот подвижник, что все эти мысли и термины, я уже перевожу своими словами, как наказание, удовлетворение, милость, даны для людей, для нас с вами. Они действительно существуют, но для людей, которые находились и находятся на разном уровне духовности и, более того, на разном уровне интеллектуального развития, потому что для многих по-прежнему необходимо говорить о наказании, другого не поймут. Иначе я знаю, какая реакция может быть на сегодняшнюю проповедь. А если Бог всех любит, тогда что? Давай вперед. Тогда можно все делать. Ведь такая мысль возникает. А почему? А что делать? Ведь не возникает тогда у человека, если Бог всех милует и Бог всех любит, тогда давайте бензин литрами пить. Или давай я сейчас пойду себе руку отпилю. Или давай себе глаз исторгну, или ногу покалечу. Нет, он же не думает, что из-за того, что Бог всех любит, можно себе боль причинить. Боже упаси, скажут. Почему так люди думают? Потому что они не понимают, что грехом мы вредим себе больше, чем физическими вещами телу своему. Мы травим, мы режем, мы колем, мы убиваем свою душу. И все это выражается потом и в нашем телесном, как в болезнях, в проблемах, сложностях, в взаимоотношениях с людьми, в окружающих нас обстоятельствах. Люди этого не понимают. Для них главное, наказывает или не наказывает. Если нет, то во все тяжкие пустись. Поэтому так в Библии много и говорится о наказании, что, как сказал Григорий Ниский, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла. Человек согрешающий, он разрушит сам себя. И нанося себе раны, что может случиться? Рану можно нанести себе смертельную. И вот все, что мы читаем в Священном Писании и в тех же посланиях вот этих людей, как и Григория Ниского, Афанасия Великого, Иоанна Златоуста, которые говорят одном и том же, но при этом в их посланиях очень много говорится о суде и о наказании. Почему? Потому что они были людьми с пастырским пониманием. У них было слово воспитательное. Они понимали, с кем и когда и для кого они в который час говорят. Они говорили об этом ради человеческой немощи, но это не значило, что в этом состоит суть Божия. Поэтому у этих подвижников много слов и о наказании, и о гневе Божьем, и о любви. Я повторюсь, потому что они смотрели на тех, кому говорили, и знали, на каком уровне с ними говорить. Бог есть любовь. Трудно это воспринять. Или хочется не согласиться, или вседозволенно скажется, да, в человеческом понятии. Послание Иакова, 1 глава, 13 стих. Послушайте, очень важное слово. Он прямо говорит о каких-то вещах. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Искушение здесь – это значит скорби, это, может быть, те неприятности, страдания, которые мы переживаем, падения и болезни. Очень четко здесь и ясно сказал апостол Иаков: не говори, что Бог тебя искушает. Дальше я поясню, что это значит. Но как же тогда все-таки понять мысли о наказании? Ведь кого любит, написано, того и наказывает. В христианстве есть еще одна мысль, которая отлична от многих религиозных верований мира. Речь идет о промысле Божьем. Я уже привел вам пример врача, который имеет разные методы лечения в зависимости от болезни. Точно так же и в духовном мире. В зависимости от того, какие страсти, что действует в нас, что более всего действует в нас. Потому что у всех у нас есть разные наклонности, и они преобладают. От этого зависит также и промысел Божий в нашей жизни. А в чем этот промысел? Бог ставит человека в такие условия жизни. Послушайте, это очень серьезное откровение. Бог ставит человека в такие условия жизни, чтобы это было наилучшее место и наилучшая ситуация с точки зрения его спасения. Вот вдумайтесь сейчас в это. Конечно, мы понимаем, во спасение души это мало сказать. Здесь нужно пояснить, что является наилучшим. Это когда Бог ставит человека в такое положение и место, которое для него наилучшее. Мы так не воспринимаем. Нам временные трудности кажутся большими скорбями и печалями. Наши жизненные обстоятельства, люди на нашем пути, наши жены, наши мужья, они нам кажутся наихудшим порой местом или положением. Так бывает в семьях. Но оказывается, это наилучшее место, когда человек может, именно в таких моментах жизни, человек может познать себя самого. Он может увидеть и немощи, и страсти, что в нем есть. Он может почувствовать боль наконец-то. Вы знаете, как врач берет больного, просит его лечь на кушетку и начинает пальпировать. Так и называется пальпация. Он ощупывает его. И что он спрашивает? Здесь больно? Человек говорит, нет. Здесь больно? Нет. А здесь больно? Ах, говорит человек, очень больно. Так вот, друзья мои, внешнее дает увидеть человеку свои проблемы, свои собственные страсти, свою неспособность, свои немощи, свои грехи и реальные силы или бессилие, и реальное желание или на самом деле нежелание бороться с ними. Это открывает человеку самое важное. У него начинает болеть душа. Он понимает, что в нем есть нарыв. Вот когда тебе больно, тогда приходит серьезность жизни. Конечно, это цель, чтобы в этих обстоятельствах человек именно так и отнесся к жизни. Потому что кто-то и к болезням физическим так не относится. Ну, болит и болит, пока не умер. Но кто разумен, тот к врачу обратится. Точно так же и в духовной жизни, когда приходит боль, приходит серьезность. В физиологии человек садится, может быть, на диету, он отвращается от каких-то вещей, поступков, привычек, которые убьют его, он понимает, в этих обстоятельствах. В жизни духовной все зависит от того, как ты воспримешь. Больно? Как ты воспримешь? Воспримешь ли с серьезностью? Ты понимаешь, что это разрушает тебя, что это мучает тебя. И, наконец, в таких обстоятельствах, которые я называю лучшие, человек сможет обратить внимание на самого себя, у него пробуждается совесть, он наконец-то начинает жить, послушайте, без самооправдания. Ах, вот для чего допускаются порой такие трудные обстоятельства. А чем же мы страдаем больше всего? Да именно этим, самооправданием. Виноваты все, только не я. Совесть не чувствует ничего, она видит грехи, проступки, ошибки других людей и видит, что все твои страдания из-за другого человека. Но когда у тебя открывается познание самого себя, только тогда возможно обращение ко Христу, как к истинному Спасителю. Я не говорю о том, что принять Христа как Спасителя, вы понимаете, это происходит умственное какое-то сердечное решение в жизни человека, но мы в спасении продолжаем нуждаться. Мы совершаем это спасение, и без этого сознания невозможно спастись, потому что отпадешь от Бога, если останешься в слепоте. Так вот, Бог никогда не мстит. А в чем же наказание человека? Послушайте, мы только что читали. Кто наказывает человека или что? Наказание человека в самом грехе, который рождает вот эту духовную смерть. Вот оно что. Оказывается, в этом наказание. Не зря псалмопевец говорит: «Грехи мои настигли меня, их больше, чем волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Спаси меня, Господи, поспеши навстречу ко мне». Говорим ли мы так о себе хотя бы иногда? Или мы говорим: «Грехи его настигли меня, вот из-за них, из-за их грехов мне плохо». Нет. Все наши страдания из-за наших наклонностей и грехов. Да, Бог допускает такие ситуации в жизни, и порой мы в тесных обстоятельствах находимся, потому что если нам попустить другие обстоятельства, они будут разрушающими, а не душеспасительными для нас. Так для чего же все эти заповеди Божьи, эти слова, которые мы читаем в Евангелии и в посланиях? Бог предупреждает нас: не убивай себя, слава Богу. Вот в этом удивительная любовь Божия, что Бог дает нам полностью быть свободными. Он не касается нашей свободы. Он создает лишь наилучшие, повторю, условия для того, чтобы мы опомнились и сами, подчеркиваю, поняли, и сами, подчеркиваю, обратились к тому, кто так нас любит. Помните, дорогая церковь, Бог допускает лишь, подчеркну, лучшие условия для спасения души. Так вот, если Бог – совершенная любовь, и Он готов дать все в любой момент, это другая сторона. Почему же Он нам не дает, казалось бы, многого, чего бы мы хотели? То же самое. Бог нам дает. Но все, что Он нам дает по мере нашей способности принять от Него милости – без вреда для себя. Вы понимаете? Не зря в притчах сказана мысль, высказано такое слово. В молодости мне было очень сложно его принять на самом деле. 30 глава, 8-9 стих. «Суету и ложь удали от меня». Слушайте, «нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, чтобы, присытившись, я не отрекся тебя». И не сказал: «Кто Господь?» И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Пусть Бог нас благословит. Помните, что Бог дает смиренным благодать, а гордым противится. Что значит опять здесь? Именно смиренный человек, он способен воспринять благодать Божию. А тот, кто горд, причина всякого зла в человеке, это человеческое возношение. Так вот, слово сегодняшнее просто. Если мы не хотим скорбей, боритесь. Боритесь с возношением себя, собственной гордостью. Боритесь с мнением о себе, когда мы думаем, что мы достойны лучшего. Порой мы выбираем какой-то в жизни путь, и он нас потом не устраивает, и нам кажется, что мы достойны лучшего. Это лучшее для души нашей. Для того, кто смиряет себя, для того обязательно рассеются тучи скорбей, уйдет всякое зло, и откроется солнце правды, потому что Бог есть любовь. И напоследок, когда стал апостол Иоанн очень стар, когда его ноги перестали иметь силу, он даже не мог прийти на собрание, ученики носили его на руках. Они брали специальные носилки и старались этого старца принести в Дом Божий. Понятно, что обессиленный человек мог только с умилением слышать, почти мало что видя уже, только лишь слышать то, что происходило, то, что говорилось. Он мог только лишь питаться этим животворящим духом Христа, воскресшего. И, конечно же, он внутри себя молился за своих учеников. А те его многом-многом спрашивали, потому что они помнили его слова. «Бога никто никогда не видел», — сказал апостол Иоанн, когда еще был молод. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Они помнили эти слова. Им хотелось больше и больше знать о Боге любви. Может быть, им хотелось, чтобы этот старец выложил какие-то теологические мысли, чтобы он сделал какое-то, может быть, представление, изложение, какой-то доклад на эту тему. Они говорили ему: «Расскажи нам, отец, не хочешь ли ты что-то нам передать?» В истории записано так. Много раз этот старец повторялся: «Дети, любите друг друга. Бог есть любовь, и вы любите друг друга». Они говорили: «Так и что-то, может, еще что-то?» Он говорит: «Если будете любить друг друга, то довольно всего». Я хочу и вас оставить с этим. Великое приобретение в жизни – быть благочестивым и довольным тем, что ты имеешь. Великое приобретение – уметь в своей душе поставить на самое высшее место вот эту благодать спасения, которая нам дарована. Великое приобретение – идти по этому пути. Великое приобретение – видеть, что любящим Бога все содействует ко благу. Все. Поэтому дай нам Бог в наших, может быть, скорбях, испытаниях стать людьми смиренными, принять и открыться вот для этого солнца правды, которое и для добрых, и для злых светит, но воспринимается только теми, кто выходит к нему навстречу и открывают двери своей души. Аминь.